Дорогие братья и сестры, я рад приветствовать вас в этот не сильно морозный майский день. Погода дает сюрпризы, правда? Мы все ждали мая, тепла. Май пришел, тепло где-то потерялось. Но ничего, мы почувствовали разницу в температуре, да, когда в ожидании и что случается. И, наверное, это тоже одна из иллюстраций к сегодняшнему размышлению, который я назвал так, как стать верующим или христианство на 100%. Что такое 100%? Когда мы покупаем какую-то одежду и видим там 100% хлопок, например, или 100% шелк, шерсть, шелк, да, пока всех вспомнишь, тоже бывает такое, да. Ценим мы такие вещи? Гораздо лучше, да, 100%. Сегодня мы встречаем такие плакаты, такую рекламу, которые говорят 100% успеха или 100% гарантии. Нам нравятся такие слова? А почему не говорят, что вот не 100%, а, например, 85% гарантии? Да, потому что 85% нас не устроит, правда же? Вот интересно, если посмотреть новый автомобиль, то вроде бы говорят, гарантия 100%, да? Но гарантия начинает распространяться на вот это, на вот это, на вот это, а на вот это не распространяется, да? Или там определенный пробег только или время. То ты думаешь, так подождите, меня же обманывают, потому что 100% это значит полностью весь автомобиль, а не какие-то его запчасти, да, 100%. Но реклама так устроена, что она знает, что мы хорошо клюем на вот эти 100%, и поэтому говорит 100%, 100% успех, 100% гарантия, 100% натуральное. Да? Например, 100% натуральная пища растительного происхождения. Да? Здорово, мы обрадовались этим цифрам, большими цифрами, начинаем мелким считать, там хлоп, пальмовое масло. Ну, в принципе, растительное, не обманули, правда же? И ты понимаешь, что 100% это такая штука, которая, ну, как-то нас вот пленяет просто наше сознание, да, мы сразу же поддаемся на вот эту стопроцентность. Ну, вот интересно, давайте посмотрим, что, как на наши отношения влияет вот эти 100%. Скажите, когда мы рассказываем друг другу, не оставляем каких-то тайн, вот, допустим, в семье, да, вот 100% открытость, 100% информации, 100% посвященности. Как это называется? Доверие. Правда же? Где исчезает доверие? На каких процентах? 99,9 уже не будет доверия. Потому что там, где что-то до конца не открыто, до конца что-то неизвестно, до конца что-то непонятно, там уже остается вот тот шанс для того, чтобы, а кто его знает, а что там такое? Да? И уже включается фантазия, представление, и отсюда проблемы. Скажите, верность, нас удовлетворит верность на 99%? Вас удовлетворит такая верность в семье? Ну, кто бы сказал, вот, ну, скажем, девушка молодая или парень молодой мечтает, говорит, вот я бы хотел, чтобы моя супруга или мой супруг мне на 99% были верны. Никого не будет достаточно того, чтобы, ну, 99 больше, чем один, правда же? Ну, кто-то может сказать, послушай, так это в 99 раз больше, чем этот 1%. Чего тебе мало? Чего ж тебе не хватает еще, да? Чего не хватает? Всего 1%. Интересно, а вот если по отношению к Богу, как бы мы могли определить нашу верность или наше христианство? Я задам вопрос, который хочу, чтобы вы сейчас себе внутри ответили, а после проповеди еще раз на него ответили. Изменилось ваше понимание, представление что-то? Это не нужно мне ответ, для себя вы ответьте. А вы христианин на сколько процентов? Кто-то говорит «ой». Ну вот в Библии нету такой процентовки в отношении христианства, в отношении веры. Да? Есть довольно такое своеобразное деление, да? Это горячий, теплый и холодный. Ну, горячий, как бы мы определили, сколько это процентов?
100.
А теплый?
50.
50-60, да. А холодный? 0-10, да. Конечно, здесь с процентами всегда выступает такой момент, да. Когда какой-то одной цифры не хватает, думаешь, ну вот а где это? Вот где это? Где граница между теплым и холодным? 50-60, а 65 это что? А 70 что? Да? А 99 это что? Понятно, что Бог меряет совершенно другими категориями, вот этими именно горячим, теплым и холодным. Ну, кто такой холодный? Что это за человек, который, мы говорим, это холодный человек по отношению к Богу? Ну, кто-то скажет, ну да, мертвый по преступлениям и грехах. Кто-то скажет, что это человек, который никогда не задумывается о Боге. А вот среди верующих, вот Библия, эта же книга написана не для неверующих, потому что они все равно ее не читают, да? А для кого? Для верующих. Ну, так и там написано про холодного. Может ли быть христианин холодным? Книга Откровения, 2 глава, очень интересно говорит, 4 текст. «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Есть проблема. Ты оставил первую любовь твою. Что это означает? Что когда-то в своей жизни ты что-то определенное делал, ты испытывал определенные чувства, и эти чувства какой-то взаимности были, да? Вот эти чувства не по отношению к тебе были, а ты их испытывал по отношению к кому-то, да, потому что любовь – это не то, что, ну, условно говоря, вас может любить несколько человек, вам от этого ни жарко, ни холодно, но как только вы влюбитесь, все меняется, правда же? Поэтому вот здесь точно так же, посмотрите, Иоанн пишет вот это, в этом послании к Ефесской церкви слова Христа, да, он говорит, знаю твои дела и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь носить разврат, испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился, и изнемогал. А дальше говорит, но имею против тебя. То есть ты вот это все раньше делал. Иногда смотришь так и думаешь, вот жизнь так ведет, интересно, что тот, на кого ты смотрел раньше, казался, это такой христианин, да, вот прям пример с него можно было бы брать. Проходит время, и такие вещи делает, думаешь, ужас. Да, вот я всегда, этот момент меня просто, ну, как-то отрезвляюще действует, что, да, ты думаешь, что ты стоишь, что ты христианин, а берегись, чтобы тебе не упасть. Да, вот это, чтобы тебе не стать вот таким холодным. Чтобы все твои великие дела не были в прошлом времени. Пусть они будут в настоящем, да, продолжай это делать. Хорошо, а если так случилось в вашей жизни, что когда-то раньше вы читали Слово Божие, вы размышляли, вы делали что-то, да, вы готовы были трудиться, вот как сегодня на этом видео, которое смотрели, так смотришь, думаешь, как много молодых людей, которые имеют вот это доброе рвение, проходит время, и почему-то они остывают, становятся холодными. Есть ли какая-то надежда для людей вот в этой категории оказавшихся по той или иной причине? Есть ли какая-то надежда? Посмотрите, вот здесь Христос не говорит, что имея против тебя то, что ты оставил первую любовь, и поэтому все, до свидания, у тебя своя жизнь, у меня своя жизнь. Что он дальше говорит, Христос? Итак, вспомни, откуда ты не спал? И покайся. Замечаете, какие глаголы стоят? Вспомни, покайся, а дальше что? Твори прежние дела. Когда-то, мне было, наверное, лет, может быть, 22-23, я не помню, даже мы поженились. Наверное, поженились мы как раз только, и я был на одной встрече, был съезд Центрального объединения, тогда еще Южная конференция была, все в одном общем. И вот мы ехали на ночевку, потому что два дня был съезд, и в машине пасторы такие, на то время, ну, наверное, как мне сейчас было, мне тогда казалось, это такие там... И вот один из пасторов задает вопрос. Скажите, вот он задает вопрос, пытается услышать ответ среди других тоже пасторов, и говорит, вот если нету любви, стоит ли делать дела любви или нет? Не будет ли это лицемерием? Вот я навсегда запомнил этот вопрос, потому что он мне так глубоко коснулся, что я думаю, а я не знаю, как ответить. И вот сидят эти мужи, такие веры, столпы истины, как мне казалось, такие, да, и они рассуждают. И я вдруг понимаю, что мне казалось, что у таких людей никаких сомнений быть не может. Это вот, ну, просто вот образец какой-то. И вдруг простой элементарный вопрос, который, на который я не знаю ответ, на который они не знают ответ, и они рассуждают. Знаете, этот вопрос как-то оставил отпечаток в моем сознании, наверное, на всю жизнь, потому что время от времени про него, видите, вспоминаю. Вот. Но я тогда услышал интересный ответ, когда один пастор говорит, знаешь, в этом, наверное, есть любовь, когда ты чувствуешь или не чувствуешь любовь, а ты продолжаешь делать дела любви. И я подумал, что это действительно так. И по жизни я много замечаю, что если ты будешь делать дела любви, то вот то, что ты потерял где-то, тебе кажется, чувства растерялись твои, они будут вновь возвращаться и вновь подогреваться и как-то увеличиваться. И вот здесь как раз-таки и говорится, что нужно сделать. Вспомни. Можно вспомнить то, чего не знаешь. Есть такая поговорка, да, плохо, когда не знаешь, да еще и забыл, да, то есть вообще безнадежность такая, да, поэтому ты не можешь вспомнить то, чего ты не знаешь. Вспомнить можно только то, что ты знаешь. Для того, чтобы что-то знать, посмотрите, это как раз таки к тем христианам, которые когда-то знали, когда-то ходили, когда-то читали. Вспомни, а как ты можешь вспомнить? Как вы вспоминаете? Механизм, как это происходит? Ну, давайте попробуем. Вы вспомните себя, вот кто более старшее поколение. Вы можете вспомнить себя молодыми? Вы знаете, кажется, что да. Но как-то я заметил за собой такую интересную вещь. Я вроде, мне казалось, что я помню себя молодыми, помню мою супругу такую, в таком молодом, юном возрасте. Я не скажу, что я старый, нет. Но как-то я взял в руки свадебный альбом, и я удивился, какие мы, оказывается, разные. Мне кажется, я помню, какие мы молодые. А оказывается, вспоминаешь, какие конкретно вы молодые, только тогда, когда ты берешь в руки альбом и начинаешь смотреть. По отношению к Слову Божьему, что означает вспомнить? Это не означает, что я что-то, да, я помню, что-то там читал. Вспомнить это тогда, когда ты помнишь, что ты что-то читал. А где я читал? Ты берешь в руки Библию и начинаешь листать и смотреть. И тогда ты вспоминаешь. Не просто то, что тебе приходит на ум. Потому что иногда что-то придет на ум, а ты думаешь, там так написано, а на самом деле немножко не так написано. Ты что-то свое добавил, что тебе тогда казалось, да? Начинаешь читать, думаешь, что, слушай, тут по-другому немножко написано, чем я думал. Вот это и есть вспомни. Не просто полагаясь на свою память, а на определенные действия, которые помогают тебе вспомнить. Покайся. Дальше стоит, да, вспомни, покайся. Что означает покаяться? Обратиться к Господу. Может быть, ты за это время уже избрал другие ориентиры, другие цели. Курс твоей жизни поменялся. И теперь тебе нужно опять вернуться к тому, чтобы быть с Господом. Вот для холодных есть выход или нет? Есть. Вспомни, покайся, твори прежние дела. Потому что если ты этого не будешь делать, то Господь говорит. Что там дальше говорится? Приду. Если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места твоего, если не покаешься. Вот мы видим, слава Богу, что даже тогда, когда ты холодный, у тебя есть надежда. Даже тогда, когда тебе кажется, что у тебя нет никакой надежды, Бог дает эту надежду. Нужно только лишь послушаться. Теплый. Кто такой теплый? Конечно, это тот христианин, которому условно сказали 50-60%. Да? Теплый – это тоже из книги Откровения, 3 глава. Да? Мы читаем эти слова. «Знаю твои дела» с 15 текста. «Ты не холоден, не горяч». О, если бы ты был холоден или горяч. Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. В чем же заключается здесь проблема человека? Что такое теплый? Да, вот мы замечаем, что у этого человека вроде бы достаточно больше теплоты, чем у холодного, правда же? Больше же у него теплоты. Посмотрите, как он о себе говорит. «Я богат, разбогател», это 17 стих, да? «Ни в чем не имею нужды. У меня все есть». Это не в контексте вот физического богатства, да? А вот этого духовного. «У меня все есть». Да я читаю, иногда сталкиваешься с человеком, говоришь, а вы читали? Да я ее читал много раз. Хорошо, а что ты, какие выводы ты сделал? А никаких выводов не сделал, да? И когда начинаешь говорить с человеком о Библии, он говорит, да я читал, а где читал? А что там? Говоришь, ну хорошо, вот какой-то текст из Библии или Библию даешь в руки. А он не знает, где там Ветхий Новый Завет, что это такое вообще, да? То есть человеку кажется, что он чем-то владеет, что у него что-то есть. А на самом деле, посмотрите, как здесь говорится, да? Ты говоришь, что я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. Тебе кажется, что у тебя что-то есть. А дальше, а не знаешь, что ты несчастен, жалок, нищ и слеп и наг. Ничего у тебя нет. Ничего у тебя нет. Хотя ты думаешь, что ты имеешь все. Тебе кажется, что ты все знаешь. Про такую категорию. В Таджикистане есть такая присказка, поговорка. Если знаешь, языком накрой. Как она образовалась? Ну вот, молодая невестка пытается не показать, что она не умеет готовить, и пытается у, как правильно это, у свекрови, да, узнать, как готовят плов. Вот. Ну и задают, а как вот, мама, вы готовите плов? Она говорит, ну, она, свекровь пожила жизнь, понимает, что не хочет казаться, что ничего не может, ну и пытается как-то, и начинает подробно все объяснять. Я беру сперва вот казан, нагреваю масло, кидаю туда мясо, и я так делаю. Вот, потом туда лучок, морковь, и я так делаю. Потом вот рис, и я так делаю, и я так делаю. В конце уже не вытерпела свекровь и говорит, а в конце, говорит, кизяком еще накрою. И я так делаю. Кизяк – это сушеный навоз с соломой, да? Вот. И так поговорка – это вот, если знаешь, кизяком накрой, да? То есть вот в Таджикистане такая поговорка была, да? Вот тебе кажется, что ты все знаешь. Тебе кажется, что ты все умеешь, все понимаешь. А на самом деле… Если ты начнешь применять свои знания, которые ты знаешь, то ты языком просто накроешь. Ничего ты не знаешь, да? Проблема в этом. Тебе кажется, если там ты холодный, ты понимаешь это, осознаешь, а тебе кажется, что ты горячий, а на самом деле ты холодный. Есть ли какое-то решение этой проблемы? Слава Богу, Господь говорит, и здесь есть решение проблемы. «Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен, и опять что сделай? И покайся. Все стою у двери и стучу». Замечайте, что Господь стоит у дверей сердца теплых людей и стучит. Это означает, что когда-то он был там, но вышел. Ты как-то сделал так, что Христос оказался за дверью твоего сердца. Ты его где-то не впустил, закрыл перед ним дверь. Он продолжает стоять, стучать и говорит: покайся, потому что я хочу дать тебе победу. Побеждающему дам сесть со мной на престоле. Я хочу тебе дать победу. Горячий, вроде бы все понятно. Хорошо быть горячим. Давайте попробуем разобраться вот в этом горячем. То есть те, кто на 100%. Сложный вопрос. На сколько процентов вы себя оцениваете? Правда же? Давайте посмотрим Евангелие от Иоанна, 6 главу. Евангелие от Иоанна, 6 глава. И историю о насыщении 5000 хлебами. Во всех Евангелиях эта история присутствует, и только евангелист Иоанн описал подробности этой истории. Значит, ну давайте я чуть быстро, сократя время, с 5 текста прочитаю. «Иисус, возведя очи, увидев, что множество народа идет к нему, говорит Филиппу: где нам купить хлебов, чтобы их накормить? Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему: им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя бы понемногу». Быстро посчитал. Да? Знает. Быстро все, вот раз. Определил сумму. Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит: «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества?» Я когда читаю эту историю, всегда вот думаю просто вот, ну, как-то, скажите, вот эти 5000 людей, которые имели обыкновение, что зная, что они выходят, у них не было общественного питания какого-то там, вышел утром, зашел вечером, что-то с собой брали перекусить всегда, да, вот я вспоминаю, например, в Таджикистане тоже, идешь в горы, ты обязательно что-то с собой берешь покушать, да, если ты идешь на целый день, да и вы, наверное, точно так же, если вы знаете, что у вас не будет где-то такого времени для приема пищи, что вы делаете? Берете с собой еду. 5000 человек, не считая женщин и детей. Эти в расчет не брались. Но именно у ребенка, которого в расчет не брались, как вы думаете, только у него оказалась еда? А у учеников была еда? Вот я иногда так думаю, неужели прямо не все такие вот вообще без еды вышли? Но как получается в жизни иногда так? Если у меня есть какой-то кусочек хлеба, а огромное количество людей, я предложу этот кусочек хлеба? Что такое? Кусочек хлеба для такого количества еды. И как раз-таки Андрей говорит: здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества? Интересно получается. Все остальные, у которых что-то было, они просто не признались, что у них есть. Скажите, вот если категории так мерить, на 100% это христиане? Ну вот ученики. Трудный вопрос, правда? Хорошо, давайте перейдем к более легкому вопросу. А вот этот мальчик, что бы вы про него сказали? У него 5 хлебов, 2 рыбки, который также понимает, что ничего для такого большого множества это не значит. Что он делает? Отдает. Он бы мог сказать: слушайте, да тут даже просто, не знаю, там по маленькому кусочку отломить ничего не хватит. Ну, так хоть я один наемся. Что он делает? Отдает. На сколько процентов? Сказал он: слушайте, давайте я одну рыбку себе возьму и хотя бы один кусочек хлеба. Отдает все. Конечно, вот это вот иногда смотришь так, детская вера. Но что делает эта детская вера? Посмотрите, что она делает. Мальчик верил, что это Иисус Христос, Сын Божий. он, может быть, даже таких понятий не знал. Я не знаю, почему он пришел. Может быть, со своими родителями пришел. А может быть, из-за любопытства. Все идут, и я пойду. Что-то там взрослые говорят. Не все понимаю. Но посмотрите, тогда, когда возникла нужда, этот мальчик поверил, что нужны его хлеб и его рыба. Замечаете, какой акцент чуть меняется? Он делает это не потому, что верит в того, может быть, он не знает еще и него, но он знает, что его хлеб и его рыба нужна. И что происходит? Давайте посмотрим. Вот подумайте, изменится ли ваша вера, или вообще изменитесь ли вы, если вы знаете на 100%, что Бог существует. А теперь представьте, как поменяется ваше восприятие, если вы верите, что Бог на 100% заботится о вас, на 100% любит вас, на 100% хочет вашего спасения. Меняется что-то или нет? Меняется, потому что то, что Бог существует, ну хорошо, существует и ладно. Но то, что этот великий Бог на 100% ждет вас, на 100% заботится о вас, все меняет. И вот здесь мы видим, что мальчик точно так же отдает эти хлебы и рыбу, 100% отдает. Что делает это с его верой? Вы замечаете, что она вроде бы на каких-то бытовых моментах начинает вырастать вера. Вера в Бога – это не просто признание, что Он где-то есть. Вера в Бога – это нечто большее. Это тогда, когда я в бытовых моментах начинаю доверять Ему. И тогда что-то происходит. Сегодня хотел на пожертвование выйти и сказать один момент, считаю очень важным, потом, думаю, не буду ломать ход, тем более идет запись, думаю, как-то так, думаю, я по-другому сделаю. И вот посмотрите, сегодня мы когда говорили о пожертвованиях, о средствах, разные виды, как, что нужно, на что нужно обращать внимание. Знаете, самое главное, наверное, на что нужно обращать внимание. Когда я в своей жизни пытался вот так, таким рекомендациям следовать, да, где-то было хорошо, где-то было прям что-то получалось, но все равно было не то. Пока я в своей жизни не стал использовать следующее. Просто верить в то, что не разум мой управляет теми средствами, которые Бог дает мне, а просто допускать Бога в свои финансы. Как это стал делать? Мне казалось, что сперва это какое-то такое, ну, формальность, наверное, какая-то, да? Но когда я переборол в себе это желание такое, которое, в принципе, никто и не видит, ну, как бы, ну, что это формальность, да? А я для себя решил так делать, что вот те средства, которые я получаю, сперва я это начинал делать у себя на кровати. Вот разложил, вот это десятина, вот это пожертвование, чтобы когда нужно будет пожертвовать, я не искал, где у меня что, деньги есть, нету. А вот это все остальное, там, коммунальные, если у кого-то есть кредиты, ипотеки, обязательные платежи, да. И дальше вот на то, чтобы прожить. Иногда смотришь, думаешь, на то, чтобы прожить, ну как-то маловато, да. Я вот так разложил, встал на колени, помолился и говорю: Господи, помоги мне быть верным. Десятина, да? Помоги мне быть щедрым, мои пожертвования, и помоги мне быть разумным в использовании тех средств, которые ты мне дал. Казалось, формальность. Ну что, Бог не знает, что я так хочу? Что вот так будет правильно? Бог разве не знает? Знает. Но проблема в том, что Бог-то знает, а я-то не делаю так. Проблема не в Боге, а во мне, как использовать. И вы знаете, я был потрясен, просто удивлен, что оказывается, вот это простое действие помогает дожить, прожить до следующего поступления средств совсем по-другому. Раньше жил, до первого числа зарплаты хватало. Да? Всегда на этом моменте понимаю, что не все понимают, что это значит. Когда ты получаешь зарплату, к примеру, 26-го, ты раздал все долги, и к первому числу у тебя уже ничего нет. Да? Впереди еще до следующей зарплаты, еще 20 с лишним дней. Да? Вот до первого числа. Ну, вроде звучит правильно, хорошо, до первого числа, да, все здорово. Но когда стал именно вот так делать, допускать Бога, вот просто на 100% допускать. Я не сказал, что так, вот это я скрою, а вот это вот Господи, вот эти благослови какие-то части. Нет, вот все, что у меня есть, Господи, все перед Тобой. Вот все, что у меня есть. Знаете, стало совершенно по-другому жизнь складываться. И я понял, что допускать Бога в свои финансы, это не просто, ну, думать как-то о Нем, когда я что-то покупаю, да, или не думать, а потом где-то забыл что-то, да. Это вот на этом начальном этапе планирования. Допусти Бога. Отдели. Вот это отделенное будет, вот это отделенное, и вот это отделенное для тебя. И ты посмотришь, что все начинается по-другому. Посмотрите вот здесь. Теперь я задам еще раз вопрос. Узнав, что у мальчика 5 хлебов и 2 рыбы, ученики на 100% проявили свое христианство или нет? Отобрали у ребенка, 100% отобрали. А сколько Христу передали? 100%. Не сказал кто-то, что, слушайте, давайте я тоже себе хлебушек возьму. Вы замечаете, что верность Богу, ты можешь быть где-то даже не понимать что-то, как вот эти ученики, да? Они говорят, ну где взять? Где-то, может быть, у кого-то свой кусочек хлеба завалялся, и он не представил его Господу. Но когда ему что-то пришло, то, что нужно было Богу отдать, он все отдал или какую-то часть только? Все отдал. Все отдал. Посмотрите, какой результат. Тогда Иисус повелел им сесть по 50 и по 100 человек рядами, да? И вот посмотрите 11 текст. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, в другом Евангелии написано, благословил, да? Кого благословил? Или что благословил? Хлеб и рыбу? Да, евреи не благословляют пищу, потому что пища является благословением для них. В то время не так было много пищи, и когда была какая-то пища, это уже означало, что есть какое-то благословение. Сегодня мы так не относимся к этому, правда же? Сегодня выкинуть кусочек хлеба или довести до такого, что он заплесневает, настолько хлеба, мы не всегда считаем, что пища – это благословение. Хотя на сегодняшний день считается, что треть населения земного шара голодает. Но для нас, и для них бы это было благословение, этот кусочек хлеба. Для нас это как-то, ну, ничего страшного. Зачерствел хлеб, не буду уже есть, да? Мы уже потеряли вот это понимание, что это является благословением. Поэтому евреи, и в Библии нигде не написано, что это, что нужно благословлять еду. Потому что еда – это уже благословение. Так кого же благословлял Господь? Посмотрите, какая молитва, да, как они молились. Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь земли, за то, что произвращаешь нам хлеб. Кого благословляют? Господа, да, Господа. И вот это как раз-таки и говорится, когда едите или пьете, или иное, что делать, апостол Павел об этом говорит. Вот когда ты ешь и пьешь, что ты делаешь вначале? Ты благословляешь Господа. Вот это то посвящение твое на сколько процентов? Однажды, вы знаете, в такое, ну, было, наверное, не однажды, в таком моем молодом служительском возрасте, очередные похороны, похороны, где семья неверующая, а уже не помню, кто, вот он умер, он был верующий, вот родственники, значит, там и чистая пища, и нечистая, и алкоголь, и вот, а нам столик отдельный, вот здесь все для вас чистое, да, ну и вот как бы так, ну вначале надо помолиться, и как помолиться? И вот думаешь, как помолиться? Мне кто-то подскажет, так нужно тогда так помолиться. Благослови все чистое. Да? Ну, как бы хитрость такая, да? Ну, для неверующего человека, конечно, он же не скажет, что это нечистое, да? Ну, скажем, та же свинина, какая же она чистая? Помыта, все четенько, в грязи не извалялись же, да? Ну, для него это все нормально, он воспринимает. Но мы-то вкладываем другой смысл. И вроде бы, как евреи. Вроде бы и благословили пищу, да, но только какую? Да. Потом понял, что, наверное, все-таки по-другому что-то нужно, да? Благословляется не пища, а благословляется Господь, который дает возможность вкушать и общаться, и даже на таких мероприятиях поговорить и рассказать что-то о Боге, о том Боге, в которого верил и надежду имел вот этот человек, который умер. Потому что совсем все по-другому. Бог благословен, да, вот поэтому Христос здесь благословляет Бога, и что случается с этими пятью хлебами и двумя рыбками? И когда насытились, давайте дальше дочитаю этот текст, да, значит, когда, воздав благодарение, раздал ученикам, и ученики возлежавшим также и рыбы. Сколько? Сколько, столько, кто хотел. Не по какой-то норме, да, столько, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим: соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало. Собрали эти куски. И сколько осталось? 12 коробов. От 5 ячменных хлебов, оставшимся у тех, которые ели. 12 коробов. Кто-то скажет, это чудо. Так и называется, это чудо умножения хлебов, да, в повествовании. И вот так, если вы скажете чудо умножения хлебов, у вас сразу же картинка рисуется, да, вот так. А в вашей жизни бывают такие чудеса?
Да.
Конечно. Конечно. Знаете, сколько нужно, чтобы это, сколько нужно посвященности, чтобы это чудо совершилось в вашей жизни? Я помню, мой дедушка, когда мы жили, переехали в Россию, жили в Белеве, началась евангельская программа у нас там, вот, и раньше программы шли по полтора месяца, и приезжали евангелисты, и там по две, по три машины приезжали. Вот. Ну и как-то так дедушка говорит, урожай картошки был не очень большой, вот такая небольшая кучка, в подвале лежит этой картошки. Вот. Он сперва так думает, ну как вот кормить, на обед каждый раз приезжает там по 20-30 человек каждую субботу. Ну как-то потом подумал, говорит, помолился и говорит, вот сколько у меня есть картошки, съедим всю, ну съедим всю. Потом закончится, скажу, братья, сестры, у меня больше нет, ничего есть. Подходит к концу эта программа. И мой дедушка со слезами на глазах открывает подвал и говорит, смотрите. Мы все в недоумении, как бы, ну, смотрим, подвал, картошка, ну, что тут такого? Он говорит, смотрите, вы едите картошку. Ну, видим картошку все. И вся вот эта вот там человек 20, и он говорит, вы знаете, когда началась эта программа полтора месяца назад, у меня столько же картошки было. И я, говорит, вот так помолился и сказал, Господи, вот вся, которая есть, как уйдет вся, тогда я скажу, что у меня все закончилось. Она, говорит, не ушла, сколько было, столько осталось. Если вы доверяете Богу, в своей жизни можно много таких примеров рассказать, когда ты доверяешь Богу полностью, и ты понимаешь, что проходит какое-то время, и Бог тебе столько дает, что даже если бы взять эти 5 хлебов и 2 рыбки, сколько корзин это занимает? Какой-то процент от одной корзины только будет, да? Это, ну, бутерброд фактически, 2 бутерброда. А стало? А стало много. Знаете, этого чуда не было бы, если бы один мальчик не проявил на 100% вот это доверие. Может быть, он сильно хорошо знал Христа? Нет. Я не думаю, что он сильно хорошо знал Христа. Имя его мы даже не знаем. И не осталось в истории никого, кто бы мог сказать, о ком бы было сказано, что вот он вырос и рассказывал, а вот я когда-то там 5 хлебов у меня было. Мы не знаем ничего о нем. Подумайте, в вашей жизни бывают точно такие же моменты, когда нужно просто все, что у вас есть, передать Господу. Значит ли это, что мне теперь нужно все отдать, например, в церковь? Нет. Сегодня я рассказывал, как нужно поступать с деньгами, да? Просто нужно все открыть Господу. Вот все, что у меня есть. Дай мне мудрости прожить со всем этим так, чтобы, как апостол Павел пишет, едите ли, пьете ли, все делайте во славу Божию. Чтобы каждый прожитый день был благословением для Бога и для вас. И теперь вот этот вопрос, когда вы видите, что апостолы, получив от мальчика эти доверенные фонды в виде 5 хлебов и 2 рыб, сколько они отдали учителю Христу? Скажите, они на сколько процентов христиане? Почему вначале мы колебались сказать, что они... Да потому что иногда в нашей жизни тоже так бывает. Мы не знаем, что нужно. Но когда вдруг до вас дойдет, что что-то нужно, нужно для ваших родных, для ваших близких, нужно для вашей семьи, нужно для Господа, то посвящайте себя полностью, на 100%. Не просто какую-то часть. Если вы понимаете и знаете, что все то, что у вас есть, вы не можете сделать, что все это Господу, потому что у вас есть семья, родные, обязательства какие-то, да? Скажите, на 100% открыто это Богу. Помните проблему Анании и Сапфиры, которые принесли и сказали, что вот мы продали все, что у нас есть, вот мы возвращаем в церковь, хотим, чтобы это было. А помните, что они утаили, и какое было наказание? Погибли они, да? В чем была проблема им сказать, что ну вот мы продали, но у нас есть, вот условно говоря, 50% это наше, а 50% сюда. Закончилось бы так трагически?
Нет.
Почему? На сколько процентов они были бы честны? На 100%. Честность как раз таки измеряется не тем, что ты все отдаешь, а ты честно открываешь все свои планы перед Богом. И ты в этих планах уделяешь место Богу и уделяешь место другим обязательствам. И ты говоришь, я вот честно хочу выполнить все свои обязательства по всей своей жизни. Я хочу быть честным, Господи, и с тобой. Я хочу быть честным и со своей семьей, со своей женой или с мужем. Я хочу быть честным со своими сотрудниками по работе. Я хочу быть честным везде. Вот это христианство. На сколько процентов? 100% это не означает, что только в одно что-то, да? 100% это тогда, когда ты все свои планы полностью открываешь Богу. Знаете, когда до меня стало доходить такое понимание, то я для себя как-то так сперва был такое препятствие, забор. Ну как я к Богу буду обращаться со своими какими-то меркантильными интересами? К Богу нужно обращаться только по каким вопросам? По духовным. Правда же, да? А вот ну как я буду о чем-то там своем таком просить? Ну как-то не духовно это. И всегда имел проблемы с тем, что, о чем не молился. Вот для меня казалось это не духовно, да? Не молился об этом. Потом имеешь проблемы, думаешь, ну как так? Потом жизнь побила немножко и понимаешь, что Богу... Бог-то всем владеет, что ты от него пытаешься скрыть? Бог знает все. Зачем ты играешь в кошки-мышки с тем, кто знает все? Не надо делать этот вид. Просто быть честным перед Богом на 100%. Настолько, насколько ты знаешь. Ученики не знали плана Божия. И, может быть, кто-то, кто имел хлеб, пожалели, что его хлеб не вошел к этим 5 хлебам и 2 рыбкам. Но он честно... использовал то, что понимал, как понимал. Дорогие друзья, если вы знаете в вашей жизни какие-то моменты, которые нужно посвятить полностью Богу, полностью семье, полностью церкви, полностью работу, вот те части, которые нужно посвятить, посвящайте их полностью. Идете на работу, работайте, условно говоря, пришли домой, будьте в семье, но не забывайте все ваши планы открыть перед Богом. и тогда Бог благословит вашу работу. На сколько процентов? Если Он благословляет, то благословляет так. Посчитайте проценты с 5 рыбок, с 5 хлебов и 2 рыбок, и в итоге 12 корзин. Сколько это процентов? Не считайте. Не считайте. Благословение не поддается никаким подсчетам. Потому что есть вещи, которые вроде бы математически можно подсчитать, но ты не замечаешь, как Бог благословляет тебя в других моментах, в других местах. И это благословение не поддается никакому подсчету. Что-то можно посчитать, а что-то невозможно. Поэтому, дорогие братья и сестры, дорогие друзья, так хочется, чтобы вот после сегодняшней встречи вы сейчас еще раз задали себе вопрос, а как мне быть на 100% христианином? Ответ прост. Просто откройте перед Богом все ваши планы, всю вашу жизнь, все ваши желания. Будьте честны перед Богом на 100%. И тогда вы станете христианином на 100%. Потому что, открыв Богу все ваши планы и намерения, доверив Ему все, что у вас есть, откройте, и вы увидите, как Бог начнет благословлять все, что вы принесли к Нему. Принесите свою жизнь. И пусть Бог благословит вас. Аминь. Я приглашаю вас, Отец Молитесь. Небесный, мы благодарны Тебе за Твою любовь к нам. Мы благодарны, что Ты заботишься о нас на 100%. Ты знаешь все наши потребности, все наши нужды. И нет ни одной сферы нашей жизни, на которой бы Ты где-то не до конца заботился о нас. Господи, мы благодарны Тебе, что Ты даруешь нам все необходимое. Боже, и хотим свою жизнь принести к Тебе, полностью открыв ее перед Тобой, рассказав о своих планах, о своих намерениях, о своих мечтах. Мы хотим, Господи, чтобы Ты вошел в нашу жизнь, наполнил нас и благословил все наши устремления, все наши желания, чтобы они были в соответствии с Твоей волей, чтобы мы помнили о том, что нуждаемся в благословении не просто какие-то наши дела, а нуждаемся в том, чтобы в этих делах мы благословляли и благодарили Тебя, любящего Бога. Мы благодарны, что Ты умер за каждого из нас и спас нас на 100%. Господи, мы благодарны за Твое участие в нашей жизни. Даруй нам видеть еще больше возможностей и моментов, где мы можем больше доверять Тебе, открывать свои сердца перед Тобой. Благослови каждого из нас во имя Иисуса Христа. Аминь.